27 марта 2021 года делегация монашествующих Украинской Православной Церкви посетила другие обители Нитрийской пустыни, монастыри римлян, сирийцев и преподобного Паисия Великого.
Из монастырей, основанных Макарием Великим в Нитрийской пустыне. Соответственно, это вообще первый христианский монастырь, где подвязался Макарий Великий и где он создал свой устав, вот этот общежительно-особнажительного жития монахов. Монастырь называется Аль-Барамус, то есть монастырь римлян. Почему он так называется? Потому что среди первых учеников Макария Великого здесь были два римлянина. Из Константинополя, значит, братья Максимин и Домиций, которые очень ревностными были, одними из лучших монахов здесь, вот, одними из лучших учеников, их очень Макарий любил и так далее, и вот даже монастырь как бы получил их имя впоследствии.
Сегодня в этой обители живет более 100 иноков.
А что ж тут написано?
Мы верим в одного Бога, где мы ни были.
Ага. Он разговаривает по-русски.
Здравствуйте,
привет
вас.
Владыка Арсений. Владыка Тихон. Владыка Федусь.
Традицию вот этого крестотворчества многих веков. Ну, как художник, он только кресты делал. А вообще, это в Коптской церкви развито, как вы знаете, много-много разных типов крестов.
Не смотрели, это как вот этот.
Это как ай на английском языке. Ай.
Ну, йота.
Это бог Вайота. На коптском. Это 10-й буква. И вы знаете, когда мы благословим так, это по 10-й буква, это по имя Иисуса. И тоже как много-много значений, но или символ, это один из них. И когда монах сделает, как ручная работа, или как его работа, послушание, сделает, как, когда сделает одну,
как Иисусова молитву.
Иисусова молитва принимает.
Паломники поклонились частицам мощей, некогда подвязавшихся в ней отцу пустынников, преподобного Моисея Мурина и преподобного Исидора.
Частицы мощей разных святых, мученица Дамиана, святой первомученик Стефан и другие. Примечательно вот эта мощь, потому что это новомученики Коптской церкви, которые пострадали 5 лет назад в Ливии, были обезглавлены ИГИЛ. Они уже прославлены в реке святых.
Вот этот храм – самый старинный храм вообще во всей Нитрийской пустыне. С 6 века. Пресвятой Богородицы, Девы
Марии.
Он состоит из 3 частей.
This is a traditional way to build the Coptic church.
Это традиционный стиль построения коптских храмов.
The first here for the communicants.
Первая часть для верных, для причастников.
Second for the penitents, not ready for the communion.
Вторая часть для тех, кто к причастию не готовился.
The third section for those who are willing to convert but not yet Christians.
И для оглашенных.
These divisions were introduced to the Coptic Church between the 7th and the 8th century.
Это типично вот для 7-8 века было традиционного коптского храма.
These frescoes date back to the 13th century.
13 века эти фрескус.
In the top middle we have the Pantocrator.
В центре наверху Пантократа.
Jesus in throne.
Христос на троне. Что символизирует божественную природу. Внизу Богородица с ребенком Христом. Это символизирует человеческую природу.
У нас принято считать коптов монофизитами, то есть теми, которые исповедуют во Христе только одну природу – божественную. Человеческую природу они якобы отрицают во Христе, признавая, что даже если она и была, то растворилась как капля в океане божества. Однако это совсем не так.
Таким образом, мы верим, что Христос есть совершенный Бог и совершенный человек.
Сказал нам иеромонах Макарий в монастыре Божьей Матери Римлян. То есть такое утверждение – это уже не монофизитство, это полностью православное утверждение. Мы исповедуем одну уникальную природу. Впоследствии святитель Григорий Палама назовет ее сложной природой. Природу, соединенную во Христе не слитно, не раздельно, неизменно, неразлучно, добавил он. По сути, вторая часть этой фразы – это халкидон. То есть это опять наше православное исповедание, которое было утверждено на Четвертом Вселенском Соборе. И копты сегодня принимают эти известные четыре слова Халкидонского Собора о способе соединения природ во Христе. При этом первую часть этой фразы можно понять как монофизитство. Однако, когда монах говорит об уникальной природе, он на самом деле имеет в виду то, что мы понимаем под словом ипостась.
Таким образом, мы верим, что Христос есть совершенный Бог и совершенный человек. Две природы соединились и сформировали как это называется правильно, уникальную природу.
Without being mixed. So the one who is in throne, he himself was incarnated.
То есть именно тот, кто изображается на троне, он воплотился.
Okay. So we believe that both natures are unified in unique nature.
Ну, то есть мы исповедуем, что две природы в одну уникальную.
То есть одна ипостась и две природы. Так это было бы в нашей терминологии. Разные термины, но понимание одно и то же. Это важно. Копты, указывая на древнюю икону Божьей Матери Млекопитательница, говорили: «Вот изображение нашего исповедания Христа как Бога и как человека, питающегося Млеком Пречистой». Проще говоря, они признают две природы в Иисусе Христе, а это уже не монофизитство.
То есть они термин «ипостась» до конца как бы, ну, из-за языковых различий не поняли в свое время.
Уникальная природа или сложная природа?
Сложная природа. Ну, то есть, это по-нашему это ипостась все-таки.
Да.
Просто это вот греческая терминология не до конца была понята здесь.
И, как говорят специалисты в этой сфере, греки, вместо того, чтобы объяснить им тонкости своей богословской мысли, просто разорвали с ними общение. С коптами надо общаться, узнавать их реальную догматику, их монашество, их приходскую жизнь, их историю. Мы очень долгое время жили совершенно оторванно друг от друга. Именно для этого мы и приехали сюда. Правда, пока нас интересует их монашеская жизнь, а не догматика. А монашеская жизнь здесь очень глубокая и неподдельно живая.
These chips, these small parts, this is not a kind of damage.
Ага, это не то, что кто-то специально разрушал. Там вот ноги остались, и как нижняя часть фрески, где Авраам приносит жертву Исаака. Ага, мы это так идентифицировали, потому что там четыре остались ноги Агнца.
Okay, on the other side, another fresco, more key.
Вот тут более сохранная фреска.
Representing Abraham with Melchizedek.
Это Авраам и Мельхиседек. Мельхиседек, соответственно, слева.
As if giving communion to Abraham.
И он дает причастие Аврааму.
Please notice he is using his spoon.
Посмотрите, он использует лжицу.
And this is one of the oldest ways to give the blood, to give communion.
Значит, это один из действительно первоначальных способов перепадания причастия. Поэтому эта фреска очень важная, она дает нам пример древнейшего способа преподания причастия. А, и подтверждение этого, лики не затронуты. Ну, то есть, подтверждает, что те, кто вот эти насечки сделал, не хотели разрушить иконы, а именно их законсервировать.
Обычно такое было при переписывании храма. То есть старые фрески сохраняли, по им делали насечку, новый слой штукатурки, затирки делали до фресковой, и потом расписывали по новой. Иногда таких слоев в древних храмах.
Похоже, то же самое.
But here we have, yes, here I can say there is a kind of damage that happened here because of the flood that we had in 2015.
А вот здесь как раз вот разрушены были.
Okay, we have some of the famous Coptic saints.
Здесь известные очень коптские святые. Святой Павел Фиваитский слева.
And then Saint Anthony.
Святой Антоний.
We could know that this is Saint Paul and Saint Anthony because we found the bird, the crow, between head, the both heads.
Потому что там ворон изображен, поэтому мы их узнали.
Херувим.
Ну, херувим дальше изображен. А значит, это ангел, один из тех, кто привел Макария в это место.
In the 2015 we had a flood, rain, very heavy rain. So the water was absorbed.
В 2015 году был сильный дождь. И все это дело...
Не дождь, это очень...
Наводнение. Да, ну, да, ну, уже от чего. И все это...
We say this is the typical Coptic cross.
Это типичный коптский крест.
It reflects many of the Christian beliefs.
Очень много тут символов христианских.
So it has four branches, each divided to three.
Значит, вот каждый разделяется на три лепестка.
Referring to the Holy Trinity.
Это, понятно, Святая Троица.
And the three are one God.
И все единый Бог. В Коптской церкви мы строго исповедуем единство Божие в трех лицах. И это очень важно в полемике с исламом.
Muslims don't understand the Trinity. They think that we believe in three gods.
А мусульмане думают, что мы в трех богов верим.
So when we cross, we say the Father, the Son, the Holy Spirit, and the three are one. We continue. Some other churches don't continue. We continue and say the three are one because Muslims don't understand the Trinity.
И поэтому вот в полемике с исламом мы, когда крестимся, мы говорим не просто во имя Отца и Сына и Святого Духа, а мы говорим во имя Отца и Сына и Святого Духа единого.
The Father, the Son, the Holy Spirit, the three are one.
Три есть один.
Три единого.
Три единого, да. Добавляют они это, чтобы вот не думали, что они в трех богов верят. Крест вписан в круг, как символ вечности.
A kind of decoration or a zigzag surrounded the cross, like this one, referring to the crown of thorns put on Jesus' head.
Это, если там, это, значит, такие, это символизирует, это символизирует венец на Христе, который был. Терновый венец.
Кстати, здесь крест, два естества.
А здесь два естества.
Why two? This one represents the Trinity. This one represents the divine nature and the human nature. Both are unified in one.
Соответственно, белый и красный цвет символизируют кровь и воду, исшедшую из ребр. Тесную связь Бога с человеком – символ того, что он ветвь, а мы – розги.
The middle part represents the vine, and these are the branches referring to the believers, to us.
А вот эти поэтому символизируют нас, верующих.
Again, each divided to three, so three by four, 12, referring to 12 apostles.
Это 12 апостолов одновременно, вот 12.
Each has two cavities, two grooves.
Каждый, значит, связан, ну, на группы разделены они.
So the total is eight. The number eight in the Bible is a symbol to the eternal life, a symbol to the new coming.
Восемь символизирует вечность в Библии. Где восемь, я не пойму.
Этот круглый.
А, вот это 8.
The number 8 in the Bible represents the new coming life, eternal life.
Ну, это да. 8 символизирует в Библии новую жизнь, вечную жизнь.
Чувствуется Александрийская. Да. Кстати, знак бесконечности в математике, это тоже восьмерка.
The symbol of eternity in mathematics.
Yeah.
Is,
yeah. Okay, let's move to the second section.
Подобный Моисей Мурин, его духовник, подобный Исидор.
Обители особо почитают подвязавшегося в ней преподобного Арсения Великого, диакона Римской Церкви. Будучи при императорском дворе Феодосия Великого учителем царских детей Аркадия и Гонория, он оставил мирскую славу и удалился в египетскую пустыню для иноческих подвигов.
So here we have different layers. Or two layers, each has a cross. One layer with a cross up to here, and then another cross.
Два слоя росписи. Более древний, насечка, новый слой и второй слой росписи, о чем мы говорили.
И поэтому тут есть две причины, два разных мнения, почему два слоя.
One simple opinion says it was just a kind of renovation to renew.
Первая версия, чтобы это просто было обновление, просто решили более новую роспись сделать.
A second opinion says that the church was destroyed and Christians were forced to cover their paintings, otherwise the church will be destroyed.
А вторая версия, что было какое-то нападение на христиан и вынуждены были скрыть фрески.
So they covered the second cross with a third layer.
Third layer, еще там третий есть слой.
And decorated the church in that reddish style in the ark. these are Christian prayers written in Arabic.
И на нем уже христианские молитвы, написанные на арабском.
A third opinion says that monks came from Syria.
Третье мнение еще есть, что пришли монахи из Сирии.
They lived in the Syrian monastery.
Они жили в монастыре сирийцев, который мы следующий посетим.
There they covered the original Coptic layer.
И они не любили коптское искусство.
And decorated the church in a Syriac style.
И они все переписали в сирийском стиле.
On top here it's written in Coptic Archangelus Michael, which means Archangel Michael.
Значит, наверху написано по-коптски Архангел Михаил.
So the face is beautifully painted to reflect purity.
Лик прекрасен, потому что это символизирует чистоту.
The eyes are white to reflect enlightenment and spiritual knowledge.
Глаза белые, что символизирует свет, просвещение.
In his right hand he has the spear.
Знание.
The spear or the lance to have power.
А значит, здесь у него жезл, что символизирует власть, силу.
And the left hand has the globe to reflect control.
И здесь глобус, мир, что символизирует контроль.
В нашей традиции иконописной архангелы держат зерцало, на которых буквы Иисус, Христос. Это символизирует то, что ангелы не могут напрямую зреть славу Божества и зрят ее только в зеркало.
Because angels cannot see the glory of God directly, only through the mirror.
Okay, but we don't have this tradition.
Но у них такого нет.
Okay, to give you a brief idea about the Coptic language that we use in our services.
Для того, чтобы вы сразу вот поняли самое основное в коптском языке, который мы используем за богослужением.
I can tell you it's the oldest language still in use, still used.
Во-первых, это древнейший язык, который до сих пор используется.
It's the last phase of evolution or development in the old Egyptian language.
Ну, естественно, это одна из стадий развития древнеегипетского языка.
So we have 31 letters, 24 are Greek, and we added the rest from the Egyptian
letters. 31 letters, у них 31 буква.
24 are Greek letters.
24 греческие.
And the others were added from the Demotic language that the hieroglyphic.
А которых не хватало, остальные добавлены уже непосредственно из демотического письма древнеегипетского языка.
So the Copts or the Christian Egyptians are the real sons, the real descendants of the Pharaohs.
Естественно, христиане Египта – это реально потомки фараонов.
Not only because of the language.
Не только потому, что язык.
Also because of the Coptic songs or the Coptic chants.
Но и потому, что песнопения коптские напоминают древнеегипетские.
Especially the ones we use during the Passion Week, the Holy Week.
Особенно вот одно есть песнопение, которое мы на Страстной неделе используем.
They have the same melody as the ones the pharaohs used in their burial rituals.
Оно буквально мелодию использует, которая использовалась на погребальных церемониях фараонов.
So we have the pure Egyptian race because we did not mix with other.
И мы как бы вот прям чистые потомки фараонов, потому что мы ни с кем не смешивались.
Что это? А в какой момент службы это делается?
Ну, в числе четверг.
Да, в Великий Четверг. В Великий Четверг и в крещении.
Кто там моет ноги?
Кто? Самое
старшее,
настоятель, да, или игумен.
Он кому-то моет? Младшим?
Все монахи, все люди.
Наливается туда вода, люди подходят, становятся.
Да. Все монахи, все люди.
В западной части древнего храма обители римлян сохранилась колонна, смиренно стоя за которой молился преподобный Арсений, уединяясь в богомыслии.
Его стол, он много плачет, а стол видно.
Традиционно эта колонна известна как колонна святого Арсения.
He was living in Constantinople.
Он жил в Константинополе.
He was teaching princes there.
И он учил там принцев.
And then he quitted and lived here as a monk.
Затем он сюда прибыл и стал жить как монах.
He was advised to keep quiet and repent for his sins.
У него было благословение, значит, сохранить молчание и каяться в грехах.
And this is why he used to stand behind the pyre.
Поэтому он стоял за иконой, за колонной.
So that nobody could see him while praying.
И никто не мог его видеть, поэтому на него внимание обращать, как он молится.
It's built in a Corinthian style.
И в коринфском стиле сделана колонна.
It's different from other parts of the church.
Она отличается от всех остальных колонн.
Because it's the only memory for Saint Arsenius. We don't have a relics or a keep or cave for him.
Это единственная память об Арсении. У нас нет его мощей.
So we keep it as is.
Поэтому мы храним эту колонну.
Saint Arsenius used to say, often I talked, but I regret for this.
Святой Арсений говорил, я очень часто говорил и об этом сожалел. А вот когда я хранил молчание, никогда не сожалел.
митрополит Арсений и члены делегации совершили молитву у колонны Арсения Великого.
Века монахи жили все-таки в пещерах в пустыне. Они собирались только в субботу вечером для службы. В воскресенье литургию служили, брали причастие и уходили.
Далее паломники осмотрели трапезную монастыря IV века, где первые христианские монахи по окончании литургии совершали агапы, общие трапезы.
Поэтому они с литургии сразу шли в трапезную. Агапа – это продолжение литургии. Посмотрите, вход в трапезную прямо из храма. Вот они причастились и пошли в трапезную. Но это фактически получается одна из самых первых.
It's one of the most ancient трапезная.
Если это первый монастырь, то это и первая трапезная.
Да. Ну, вот и
собственно. Кто же такие столы? У Афанасия Афонского с такими бортиками.
Все только каменное.
Только у них еще такие есть выемки, чтобы собирать на тарелке крошки. Их выемочки есть на торцах стола.
Можно считать, что это первый монастырь.
В этом помещении сохранились каменный стол и лавки для сидения, а также каменное возвышение, с которого игумен читал священное писание братии во время приема пищи.
Поэтому они хранили молчание, и они думали на словах писания.
Как говорит житие Арсения Великого, он стал одним из самых известных подвижников Нитрийской пустыни и был вынужден оставить и это место, скрываясь от окружавшей его подвиги славы и стремившихся к нему людей.
Владык, я не знаю, может быть, вы в курсе, я просто был не в курсе, почему мощи Арсения Великого нет. Он умер, во-первых, не здесь, а в Каире, и он заповедовал ученикам отдать тело зверям. Это есть в житии?
В житии этого нет.
Но вот у них.
Но у нас в Харьковском областном краеведческом музее хранится ковчег. Ковчег 7 века, 7-8 век ковчег. Имеет квадратную форму, каменный, с такими, как древние гробницы, на верши, пирамидальная крышка, на которой написано «Мощи преподобного Арсения Великого». Этот ковчег был найден при раскопках города Тарса, родина апостола Павла, знаменитым путешественником, нашим графом Андреем Николаевичем Муравьевым, привезен к нам и подарен в нашу обитель, эту ковчег. Но мощей в нем уже не было, только ковчег с надписью «Мощи преподобного Арсения Великого». И этот ковчег сейчас в Харькове, в областном музее хранится.
Вот у них традиция, ну, собственно, монахами в монастыре, где он жил, хранится, что его завещание было отдать тело диким зверям, но неизвестно, было это исполнено или нет.
And before he died, he lived in a monastery toward Cairo, close to Cairo.
И вот перед смертью, перед самой, он монастырь оставил и пошел в Каир. И в настоящее время, где он умер там, это армейская территория в Каире.
Many times we asked for permission to.
Мы очень много раз просили дать разрешение провести.
To take this monastery, but they refused.
Они не дают разрешения.
У нас в церкви был такой Константин, митрополит Киевский.
We had митрополитен Константин в Киев.
Он в свое время заповедовал князю Черниговскому, взял с него клятву на кресте Евангелия, что он исполнит его завещание. Завещание было запечатано, и условие было, что распечатать только в день смерти. И когда митрополит Константин умер, то завещание распечатали, открыли. И там было написано: «Не предавать меня христианскому погребению». Но с позором меня проволочить через весь город и выбросить на городскую свалку.
But get me like this through all the city, pull me through the city and put in the garbage.
Князь не посмел нарушить данную клятву.
Prince try to realize.
We have many,
и ужасу христиан Чернигова митрополита проволокли, привязанного веревкой за ноги по всему городу.
And when he did it, all Christians feel the terrible feeling when they see.
И бросили на свалку.
But he did this. He put him in garbage.
В течение трех дней по ночам над этой городской свалкой стоял столб света.
But three nights after this, under the garbage, it was the stalk of light.
И звери, и собаки не смели прикоснуться к телу.
And even dogs and animals couldn't reach and take the body.
И на третий день князь сказал: мы исполнили его волю.
And after three days, prince told, we realized what he said.
А теперь наше дело воздать честь нашему митрополиту.
It's our business to honorable him.
Его мощи взяли, благолепно облекли в одежды святительские, принесли в город, отпели в Спасском соборе и похоронили в самом соборе.
They took the relics, venerated them, put in the church, in the cathedral, celebrated and buried in the church.
Во время нашествия монголо-татар мощи были скрыты в храме, и где они по сегодняшний день неизвестно.
Но
он лежал нетленными мощами.
Well, we have this in the monastic tradition, the monastic literature. Many monks asked to hide their bodies.
Да, много случаев таких в монашеских житиях тоже.
We know for sure that his body is buried in the church.
Мы совершенно знаем точно, что он похоронен в церкви, его тело.
Also Saint Paul of Thebes.
И точно так же Павел Фивейский.
Many times monks tried to dig their relics out, but they couldn't find them.
И они были попытки извлечь, но никогда не нашли. То же самое Максимин Домиций, они где-то здесь похоронены, они знают, но никогда не могли найти.
And people sometimes see them.
Иногда люди видят их. Лет 11-12 назад, когда мы праздновали их день представления, память.
We smelled a very good incense.
Служили в алтаре в их честь, и мы ощутили благоухание.
That we never smelled
before. Никогда мы которые не чувствовали раньше.
And it lasted for three days.
И три дня это продолжалось.
So we know for sure that they are there.
Поэтому мы уверены, что они здесь.
Среди построек, находящихся на монастырской территории, самой заметной является характерная для древних египетских монастырей башня-цитадель, служившая инокам для укрытия и обороны от многочисленных нападений грабителей-кочевников.
Да, мы имеем вот там два отверстия.
The two were used to throw the water to extinguish the fire that were thrown by the barbarians.
А это для того, чтобы вот водой тушить, если варвары огнем кидали, то тушить.
Uh-huh. On top we have a cell for the doorkeep.
Наверху мы имеем келью для охранять вход.
They had to help travelers, give them food and water.
Стены монастыря были построены в 9 веке.
Because there was an attack from the barbarians.
Потому что были постоянно в это время атаки от варваров, язычников.
Древние ворота монастыря, через которые заходил когда-то водитель преподобный Арсений Великий.
Это был только вот единственный вход до 7 века монастыря.
Что это такое жирного?
Пошел.
Это зерно. Это частица.
Вверху отверстие. Когда приходили путники, то ворота монастыря могли не открывать, но через то верхнее отверстие подавали путникам воду. Для меня очень трогательно побывать на месте подвигов преподобного Арсения Великого.
Она там бензали хага азима гидден иннана кум фил амакин ли кам фиха кадис Арсаниус.
У нас с древних времен существовал Арсениевский скит в нашем монастыре, скит преподобного Арсения.
В дер битахум дайман фи яхни джуз икбир табаа мадрасет кадис Арсаниус.
Где монахи подвязались
как уединенно.
واللي هم بنفس النظام بتاع قديس أرسانيوس اللي هو كانوا فيه بيتوحدوا للرهبان.
В этот скит разрешение прихожанам входить было только 4 раза в году.
في المكان ده كان مسموح للشعب إنه يدخل 4 مرات في السنة بس.
И прихожане имели вход только до храма. Дальше на территорию скита не проходили. Поэтому для нас преподобный Арсений это учитель аскетизма.
عشان كده القديس أرسانوس بالنسبة لنا معلم من معلمين الرهبان.
И вообще египетское монашество.
عموما الرهبنة القبطية المصرية.
Это основа для нашего современного монашеского жития.
هي الأساس لحياتنا الرهبانية الحديثة.
И цитаты многих преподобных отцов древности.
ومقتطفات من أحاديث قديسين قدام بتوعنا هنا.
Наши духовники употребляют и в наше время для назидания в духовной жизни. Это показывает единство природы духовной жизни.
Да, بيوري توحد حياتنا الروحية.
Для монашества египетского и для монашества русского. Вчера мы беседуя с братьей по поводу посещения монастырей Египта.
امبارح هو كان بيتكلم مع الإخوة بتوعه في فيما يختص بزيارة الأديرة المصرية.
Мы пришли к выводу, что посещая монастыри Египта происходит как бы духовная перезагрузка, обновление.
فرحانين بالزيارة دي.
ميرادي تمو فيزيتو.
وإحنا عارفين إن رهبنا الروسية رهبنا قوية جدا.
ميزناي مش تو مناش السبا بروسيا أوكرانيا وجنسينا مناش. إيه ناش في ما مناستيري أتكريتي. إلى في مناش نيرش تو بعاني فيزيالي بس ماتريلي بالوشيلي ودوورستري. Мы очень вас приветствуем, мы очень любим, когда вы к нам приезжаете чаще.
После встречи делегации УПЦ с представителем игумена монастыря Римлян и обмена подарками, митрополит Арсений передал в дар обители крест и панагию в память о своем посещении и с просьбой святых молитв. Памятные дары по просьбе владыки будут помещены у иконы его небесного покровителя, преподобного Арсения Великого. О дальнейшем ходе пребывания делегации в колыбели монашества, история которого начинается еще в III веке, мы расскажем вам в дневниках поездки. Подписывайтесь на YouTube-канал Святогорской Лавры, и вы всегда будете в курсе новостей обители. А чтобы совершенно ничего не пропустить, установите уведомления обо всех обновлениях нашего канала, нажав на колокольчик под этим видео. Следите за новостями Свято-Успенской Святогорской Лавры на официальном сайте и в социальных сетях.